Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме. Первое место. Вот это уже признание. Вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Добрый вечер, уважаемые друзья, в эфире «Мастера спорта», как и накануне в нашей виртуальной студии, вновь за микрофонами я, Дмитрий Сухинин и Александр Ниценко. Саш, добрый вечер.
Привет.
Да, мы еле-еле слышим Сашу, у него сегодня не очень-то хорошо с интернетом, видимо, он будет ругаться со своим провайдером, но он будет стараться принимать участие в нашем эфире. И с удовольствием представляю нашего гостя, известного журналиста, руководителя авторских проектов сайта «Матч ТВ» Евгения Дичковского. Жень, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы, конечно же, как вы поняли, раз такая футбольная теплая компания собирается сегодня в студии «Маяка», то, конечно же, разговор будет о футболе, о завершившемся чемпионате России. Накануне вот он окончательно завершился, был разыгран Кубок России, который достался «Зениту». Ну и на этой неделе, как вы помните, еще и финишировал сам чемпионат в премьер-лиге. Женя у нас известен как человек, который очень дотошно и внимательно следит за не только футболом, но и тем, что его окружает, и как эти процессы происходят. Поэтому мы, наверное, будем говорить с тобой, Жень, в первую очередь о твоих впечатлениях, которые оставляют этот чемпионат. И я так понимаю, он у тебя тоже неоднозначный вот уложился в голове.
Ну, тут тоже неоднозначно, даже мягко сказано, он совершенно неоднозначный, у всех он выбивается из общего ряда и надолго всем запомнится, как примерно полуторный, помните, когда мы переходили на осень-весну. Вот. Только тут еще густо все это посолено коронавирусом. Конечно, он необычный, конечно, он уникальный, и вот эпитет сложно подобрать, причем если сначала, там месяца два, полтора-два назад я подобрал ко всему это вот слово «маразм», вот, то теперь все-таки я склонен к тому, чтобы назвать этот чемпионат самым сложным в истории, в российской точно.
В чем ты нашел эту сложность?
Очень велика многозадачность была для всех участников и организаторов, да и для болельщиков, кстати, тоже, потому что если у одних вызывала трудность все это слепить, придумать и запустить, то у других воспринять. Воспринимать то, что происходило, было иногда очень сложно. Не все с этим справились. Я и себя имею в виду. Никто никогда не сталкивался ни с чем подобным. В спорте, в футболе, в российском тоже. Попытались придумать какие-то регламенты, которые работали плохо. Вот, потом эти регламенты переписали, они все равно до конца не работали. Удалось закончить этот чемпионат почти геройство. Качество этого геройства нам предстоит оценить и сегодня, и вообще, я думаю, мы будем еще к нему сами себя отсылать довольно долго.
А почему у тебя первоначально именно эпитет «маразм» тогда возник?
Я недооценивал, мне кажется, уровень сложности, с которым столкнулись организаторы. И пока они сами не заговорили, что произошло вот последние недели, буквально дни, надо сказать, что последние заявления там Дюкова, Пряткина, Лиги, вот, Кашаи нет, Кашаи не беру, они все-таки сработали, пошли им на пользу, и люди приоткрыли какие-то занавесочки, за которыми таилось то, как им на самом деле было сложно. И так можно было предположить, это ясно, говорю, потому что случай совершенно уникальный, выбивающийся. Но, честно сказать, вот я пытался поставить себя на их место, ну, наверное, в некоторые моменты я бы просто, как говорит Черданцев, закончил бы вообще все и свернул бы это дело. Потому что настолько это не стыковалось, настолько это шло вразрез со всякими спортивными принципами и так далее. Ну, вы знаете, есть два типа строителей. Для одних главное, чтобы ровно лежал каждый кирпич, а вот я вот такой. А для некоторых главное, чтобы на выходе все-таки появилось здание. Вот, видимо, футбольная часть у нас такое. Сколько это здание простоит, насколько оно прочное, не готов судить, время расстояться.
Когда матчи переносили, ну так вот, или засчитывали технические поражения, в элитных турнирах такого все-таки не было. Ты в этой ситуации как оцениваешь произошедшее у нас? И не повторится ли это снова, потому что чемпионат-то новый стартует совсем скоро?
Я не исключаю, что повторится. Раз. Во-вторых, оценивать, каждый, там, оценка моя может быть субъективная, но вот есть объективный параметр. Мы слышали хотя бы о чем-то отдаленно подобном в топ-лигах Европы, которые сейчас доигрывают тоже на фоне ковида и отсутствие зрителей и многих там приходящих. Ни о чем мы подобном не слышали. Если люди решили доигрывать, то у них это все пошло довольно стройно, с низшими лигами, кстати, с Сегундой, со второй Бундеслигой и так далее. Единственное, кто французы отрубили все у себя, может, уже 10 раз пожалели, но это было их решение, и у них тоже в этом смысле есть какая-то стройность. У нас пошел совершеннейший расколбас. В общем-то, турнирной таблицей заправлял башкирский Роспотребнадзор. Я, кстати, не понимаю, почему только башкирский. Вот помните, скандал-то разгорелся, когда Уфа там прикрыла у себя Вомбергара, еще каких-то заболевших. Придуман был термин «сомнительные тесты», «сомнительные результаты». Я не понимаю, что такое сомнительный результат. Немножко беременные там все были. Ну, а куда смотрел тамбовский Роспотребнадзор? Башкирский, он добрый, ростовский, он строгий. А тамбовский, как, который играл с Уфой, Тамбов, вот им не страшно было, что люди сыграют и привезут? В общем, ничего не понятно, почему первенство России оказалось в руках Роспотребнадзора всех мастей и оттенков, я не понимаю. Вот это смущало, это совершенно не напоминало никакой спортивный принцип, никакую соревновательность. Но, с другой стороны, могли клубы более тщательно подойти к тому, что... Могли. Видели мы в твиттерах, даже после ростовского случая, групповые тусовки игроков и так далее. Видели. Ну вот, ребят, ну надо как-то... Понятно, что в полной мере виноватить клубы мы не имеем права. У нас, извините, премьер-министр заболел, как сказал Карпин. Вот, что надо было? Распустить теперь правительство, что ли? Конечно, нет, но на стыке. Все происходило на стыке. И одни могли быть более ответственными, и другие более мудрыми, и третьи более терпимыми. Я имею в виду сейчас нас, зрителей и болельщиков.
Наверное, самая дикая история, это, конечно же, матч Ростова молодежным, юношеским вообще составом. Да, вот вокруг этой истории было сломано много копий, и в конечном итоге договорились, пусть, по-моему, без официального внесения в регламент, что юношескими составами не играет. У тебя эта история какой осадок оставила?
Да вот такой же. Ростову выпало стать подопытным кроликом. То есть на нем, как на мышах, обкатали вот действующий регламент, и, в общем, Ростов стал фундаментом для написания следующего, версии 2.0. К сожалению, это так. И вот сейчас даже вопрос, кто вернет Ростову очки, он повиснет в воздухе, потому что, ну, никто. Вот, знаете, никто не виноват. Или все виноваты там одновременно. Ну, нет ответа. Правда, нет ответа. Никто ничего не вернет никому. Ростов мог Байрамяна под замок посадить? Мог. Лига могла все-таки стукнуть кулаком по столу и занять свободный день 19 числа? Могла. Было бы потом куда переносить на этот день следующие матчи тех же клубов? Не было бы. И, в общем, куда ни плюнь, везде тупички такие подленькие. И вот что это? Ну, наверное, можно было. Единственный выход, который я вижу реальный, по французский вариант. Просто сказать стоп, и тогда сразу набухает еще больше скандал под распределение мест еврокубковых, вылетающих, стыков и всего остального. Поэтому ситуация, когда все, в которой все парни плохие. То, что мы закончили в этой ситуации чемпионат, ну, не знаю. Вот я говорю, каждый из нас должен попробовать поставить себя на место там Дюкова или Пряткина. При всем понимании, да, при всем понимании того, что эти люди сделали не все возможно. И попытаться дать себе ответ на вопрос, а мы бы сделали лучше? Честно сказать, я, как сомневающийся в себе постоянно человек, не уверен, что я бы сделал лучше.
Здесь очень важно напомнить, что в Чехии, например, чемпионат досрочно остановили вообще, потому что вот этот коронавирус им помешал проводить турнир. Топовые турниры, понятное дело, играют, а французы вернулись уже с Кубком Франции и при зрителях. Сейчас исполкоме последнем перед чемпионатом говорилось о том, что вообще есть, может быть, смысл отменить матч, записывать физические поражения, но не переносить их на отдельные даты.
Ну, ты знаешь... Мы заложники Роспотребнадзора в этой ситуации, вот, потому что степень болезни или не болезни определяет точно не футбольные органы. Нет такого врача в РФС, который сказал бы, вот эти точно больны. Нет таких специалистов в данный момент, которые сказали бы, что сомнительных тестов не существует. Да? Вот что либо больной, либо не больной. Никто ничего не знает про этот вирус. Вообще любой тест сомнительный, да? Потому что ни один не дает 100% вероятности. Поэтому так можно было сказать и про Байрамяна, у него сомнительный тест, и потянуть волынку немножко. Вот. Мне кажется, что нельзя здесь подходить с какой-то универсальной меркой, как ни странно. Нужно рассматривать каждый случай в отдельности, в том числе потому, что вот в этот суп добавляется еще приправа в виде наших фирменных, наших реалий. Но, слушайте, если у нас там один из клубов, или там несколько клубов, со своими региональными Роспотребнадзорами, вась-вась, кто мешает вступить с ними в теневой контакт другим клубам. Ну, если теоретически предположить. Мы же так можем дойти до того, что здоровых начнут делать больными, там, условно говоря, за взятки. Или еще, я сейчас говорю вот на уровне маразма, но действительно отдавать все в руки вот этих ведомств, в которых мы не уверены, мы даже фамилии людей не знаем, которые принимают решения, напрямую влияющие на распределение мест и огромных материальных средств по итогам чемпионата. Мы даже этого не знаем, понимаете? И предположить можно все, что угодно, поэтому я бы предпочел, владея каким-то инструментарием универсальным, какими-то общими рамками, с этими рамками подходить к каждому случаю индивидуально и рассматривать его детально.
Скажи, Жень, вот исходя из того опыта, который мы получили после этого рестарта со всеми регламентами, со всеми Роспотребнадзоровскими инструкциями, ты веришь в то, что версия в таком случае, видимо, по твоим словам, 3.0, с которой мы стартуем буквально там через сколько? 2 недели, да, новый чемпионат, она будет лучше и будет более продуманной?
Нет, я не верю в это, в то, что она будет лучше, я не верю, потому что говорить вообще сравнительный эпитет лучше, он здесь не очень пляшет, как бы. Слушайте, ну вот у нас везде снижается коронавирус, я сейчас беру официальные данные, да, а допустим в Краснодарском крае, куда все поехали на море, он заметно растет последний там месяц. Как можно вот этот фактор учесть? Никак. Куда еще кто плеснет этой заразы? Мы не знаем. Откроются ли границы? Мы не знаем. Вернутся ли легионеры? Мы не знаем. Вообще они уедут или нет? Мы тоже не знаем. Поэтому очень много приходящих обстоятельств. Учесть их все нельзя. Надо продолжать совершенно точно. Но главное определить момент, в который, возможно, придется сказать стоп. Когда это будет либо совсем уж карикатурно, либо опасно для здоровья там, участников соревнований и зрителей.
Еще один такой интересный вопрос, потому что в отличие от большинства топовых лиг, у нас все-таки получилось пробить так называемый минимальный процент зрителей на трибунах, вот в эти 10%. Ты считаешь это какое-то достижение, или же все-таки в принципе проще было играть без зрителей и не нагружать клубы и так, которые стонут под этим медицинским регламентом, еще и дополнительными проблемами?
Честно сказать, я не вижу большого смысла в 10% зрителей. Вот ей-богу. Сказать, что они драйва добавляют? Нет, я был на матче вживую, там, Локомотив Оренбург, я не ощутил при 10% никакого драйва. Тем более, что половина из них ушли потом там в знак поддержки Семин. Крика шума от них не больше, чем от пустого стадиона, не намного больше. Дохода для клубов тоже не намного больше, мороки больше. Поэтому мне сложно сказать. Но мы должны, опять, мы не знаем всех приводящих ремней, во имя чего это было сделано. Это же не так, что давайте мы сейчас на ярмарку выпустим ряженых, и публика порадуется. Откуда мы знаем, в какой степени к этому подвязаны, скажем, спонсоры и рекламодатели? Возможно, кто-то сказал, я сохраню свои счеты на стадионе только при наличии 10% зрителей. А это деньги, значит, надо запускать. ВИПы, надо их учитывать, потому что если не пускать 10%, а пускать только ВИПы, да, которые действительно больших денег стоят, ВИП-ложи. Вот, тогда это получится какое-то прям разделение на чистых и нечистых, какое-то бросающееся в глаза. Очень много приходящих обстоятельств. Вот. Пускать ли больше зрителей? Я не знаю, мне кажется, надо и больше пускать. Я вот тут в отпуске побывал, на том самом юге. Успел, кстати, до того момента, когда там начала расти статистика заболеваемости. Пару недель назад вернулся. Там вообще никто не ходит ни в каких масках, не пользуется никаким антисептиком. Там имеет свободное хождение, там сдача в маршрутках, да, железные эти деньги. Вот, и люди то ли недооценивают, то ли они забили на все, то ли, соответственно, опасность преувеличена, и в жарком климате там это все не плодится. Не знаю, точно ли рассадником станут стадионы. Ну, вряд ли большими, чем метро, скажем. Поэтому, к счастью, принимать решение не мне, вот это я знаю точно.
Но то, что анонсируют повышение, то, что с 1 августа уже можно разрешать запускать болельщиков в размере от 50%, это, на твой взгляд, даст клубам то, чего они были лишены при 10%?
Это поможет клубам меньше скрасить болезненность потерь от матч-дэй, доходов матч-дэй. Вот и все. Больше это ни на что не повлияет. Клубы, я спрашиваю, знаете, вчера беседовал с Мирославом Ромащенко, помощником Станислава Черчесова, спрашивал специально, а как влияет вообще вот на тактику, на футбол отсутствие зрителей? Потенциально нам вскоре играть 3 сентября с сербами, там потом с венграми. Надо ли это учитывать чисто тактически, я не знаю, там при установках, при подготовке к игре. Но вот Мромащенко сказал, мы не видим тут связи. Как мы хотим проверить свои задумки, как играли, так и будут играть. Не будет зрителей, да, возможно, это какой-то слуховой эффект, но в конечном итоге, если игра поглотит, то игроки и забудут про это. Поэтому влияние на игру я не усматриваю в количестве зрителей. Влияние на доходы клубов усматриваю. Сказать, что мы сильно, значит, ударим по эстетическим чувствам болельщиков и там, как, знаете, завзятых театралов, лишим их живого просмотра. Ну, извините, как сказал Колосков, у нас 5 миллионов человек безработные в результате коронавируса. О чем мы о них-то не печемся? Почему только о болельщиках?
Не знаю, наверное, тему, Саша, если у тебя нечего больше спросить про, скажем так, коронавирусный аспект, я думаю, наверное, есть смысл и на спортивные итоги чемпионата посмотреть.
Да, безусловно, только я думаю, что есть смысл еще и коснуться истории, связанной с судейством Спартака. Не кажется ли она преувеличенной? Потому что я совсем недавно почитал таблицу на одном из интернет-порталов, где учитываются все судейские ошибки, и Спартак там, наоборот, оказался в числе самых выигравших команд. Вот как здесь можно оценивать, переходя уже от коронавируса к другим моментам?
Ну, если вы меня спрашиваете, да, то у меня есть мнение у меня на этот счет. Я бы говорил о судействе вообще, а не о судействе Спартака. Вот честное слово. Ну, во-первых, мы помним начало чемпионата, да, когда были ошибки в пользу Спартака. Во-вторых, я не читал эту таблицу сравнительную. Там перекос заметный, да, вот в сторону там, по решениям ВАР не в пользу Спартака, да, Саш?
Да, там Спартак оказался самым выигравшим клубом, а самым пострадавшим оказался Оренбург, который был лишен 9 очков. И если бы эти 9 очков были из-за судейских ошибок, то они бы остались.
Понятно. Ну вот что хочется сказать. Ну, во-первых, когда я читаю споры и слышу там, говорят... А вот, Спартак, что вы там ноете? Вас сейчас вот там прибили пару раз, а в начале чемпионата, значит, пару раз прибили ваших соперников, то на то и вышло. Поэтому не нойте, все нормально. Не все нормально. Просто мы имеем дело не с погашением одних ошибок другими, а с суммированием. Мы имеем двукратное число ошибок, вот и все. И говорить, на мой взгляд, нужно о судействе в целом, а не о судейство Спартака. Да, там есть свои внутренние течения, мы о них слышали, но мне кажется, гораздо более важными системные вещи, чем вот... Конечно, я не работаю в Спартаке. Если бы я работал в Спартаке, мне были важны антиклубные вещи. А тут системные. Вот скажите, был у нас такой Александр Егоров. Он ставил судью Лапочкина, которого там не любит Спартак, после 5 двоек давал ему назначение. Лапочкин по этому поводу проходил полиграф. Проходил ли полиграф Александр Егоров, который давал эти назначения? Объяснил ли он, почему он их делал? Есть ли у него доказательства, что не было других кандидатов на обслуживание тех матчей? Нету. У Вилков после 2 двоек у того же Егорова получал назначение. Почему? Кто-то должен это объяснить, тогда мы начнем что-то понимать. В противном случае мы имеем дело с молчаливой серой массой, серой ватой какой-то, ватной стеной, которая ничего не говорит. Мы плюемся на нее злобой, в ответ ничего. Почему запрещено инспектирование и вообще участие там, делегатом матча, официальным лицом матча не может быть человек старше 65 лет в связи с коронавирусом? Известно? Известно. Почему одному официальному лицу 66, и он продолжает работать на матчах? Работал в предпоследнем и в последнем туре. Почему? Вот кто нам это объяснит? Лицо, приближенное к премьер-лиге. Ну, объясните тогда, почему, и мы тогда поймем. Ну, может, все-таки можно. Вот что меня, в общем, дико печалит и заботит. Или, скажем, вот там эпизод Жарков и Соболев. Говорят, что 2,5 минуты после этого эпизода длилась игра, и его заиграли. Что за термин такой? Заиграли. Был подсказ Турбина Сухому, Иванову, или не был? Если был, это одно. Если не был, кто-нибудь, скажите. Сейчас мы виним и Турбина, и Иванова, и Каша, и Дюкова. И вообще всем прилетает. Но был подсказ или нет? Если подсказ был, и Иванов решил не останавливать игру, значит, его метлой надо гнать. Если Турбин не подсказал, значит, ему надо купить вот окуляры вместо очков. Я не знаю. Но это же дикость просто. Эпизод как минимум сомнительный. А игра не останавливается. Ни до, ни во время, ни после, никогда. И пока мы не начнем этого понимать, пока нам не начнут это объяснять, пока перед нами не начнут отчитываться, как перед участниками спортивного мероприятия, мы ничего не будем понимать, мы будем слюной брызгать друг на друга, вот и все.
Ну, я так понимаю, что Кашаев все-таки заставит говорить и объяснять, потому что даже уже сам Дюков буквально позавчера говорил о том, что аспекты принятия решений и правила игры нужно разъяснять, и разъяснять достаточно широко, а не просто выходить на некие семинары для клубов, но и болельщикам.
Но при этом у Каши своя правда в том, что он объяснял.
Я не видел правды, Саш.
Начнем с этого.
Я не видел, он объяснял,
правда. Он же приходил и на Матч ТВ общался, и дал объяснение. Только я, честно говоря, не увидел вообще там ничего понятного. Мне кажется, это еще, его выступление еще больше запутало все остальных. Я не знаю, Жень, согласен ты с этим или нет?
Я согласен с тем, что его объяснения, они были просто нелепы и смешны. Вот в части, касающейся там отдельных эпизодов, так уж точно. Он вдруг начал объяснять, мог ли судья, прав ли судья, не дав карточку, не назначив финальный счет. Да не в том вопрос, прав ли судья. Вопрос в том, почему ВАР не останавливает эпизод, который на устах у всех уже неделю. Почему ВАР не считает его сомнительным? Вот о чем речь. Остановили, просмотрели, вся страна видит. И уже тогда мы решаем, прав судья, не назначив или нет. А рассуждать о том, прав ли судья в том, что ВАР не остановлен, вот о чем надо. А не о том, какое решение он принял. Это, то есть, одно превалирует над вторым, опережает другое, это 100%. И Кашай с его аргументацией вот, показался, в общем, ну, каким-то не готовым прям к российским реалиям. То есть, мы как бы, у нас таких и своих хватает, демагогов-то. Все же мы еще такого позвали. Удивительно, что, конечно, человек недавно закончил судейскую карьеру и всей своей судьбой приучены молчать. Известно же, да, как не любят, когда судьи там дают публичные комментарии ФИФА, УЕФА и все остальные. Интересно, что человек вот, заступает на должность, которая как раз требует публичности, аргументации, логики и так далее. И теперь он, в общем, столкнулся с чем-то для себя неизведанным. Вот в чем дело. И мы его ругаем, а вот взяли откуда-то, прислали нам крендели. Он даже говорить не умеет, ахинею несет. Но он действительно не умеет. Он может случайно уметь. Но он точно не воспитывался говоруном. Он воспитывался свистуном.
Прервемся на этой замечательной ремарке от Евгения Дичковского. У нас в гостях сегодня у мастеров спорта руководитель авторских проектов портала Матч ТВ. Сейчас прервемся на новости и новости спорта. И через несколько минут вернемся в эфир.
Мастера спорта.
Вновь мастера спорта в эфире. Дмитрий Сухинин, Александр Ниценко и наш сегодняшний футбольный гость Евгений Дичковский, известный журналист, обозреватель, руководитель авторских проектов портала Матч ТВ в гостях. Мы остановились на теме судейства и фигуру Кашая мы уже вроде бы обсудили. Мы поняли, что он неоднозначен с точки зрения публичности, объяснения. Ну, тут, возможно, еще все-таки, может быть, мешает языковой барьер, потому что он-то, может быть, хочет донести одну мысль и не очень-то верит в тех переводчиков, которые преподносят, вернее, переводят эти мысли его. А с другой стороны, вот его работа, отбрасывая в сторону умения говорить и желания говорить, она у тебя как-то укладывается в голове или тоже такие же большие претензии?
Ну, для этого нужно понимать, что есть его работа. Потому что я пока не очень понимаю. Вот, ну, она аппаратная, она там заключается в назначениях, в подготовке резерва, в селекции судейской. Да? Я не думаю, что Кашай ездит по регионам и там, значит, набирает нам новых кукуянов и кукулянов. Все-таки он базируется, наверное, на оценках коллег, российских судей. Вот. У него есть одна сложность, с которой ему будет сложно, ну, нелегко разобраться еще долгое время. Кашай совершенно не понимает, кто стоит за чьей спиной у нас в российском футболе. И он осторожничает. Это естественный рефлекс, потому что назначь не того судью и, скажем, столкнешься с противодействием с одной стороны. Дай не ту оценку, получишь с другой стороны. Виртуально получишь. Кашай тут никто не обижает. И уж финансово как минимум. Вот. Но он в силу вот природного своего характера, он не лезет с шашкой на танки. Он выжидает и как-то пока выбирает правильный форматор. Когда выберет форматор, станет ли лучше? Только время ответит на этот вопрос. Я пока не понимаю роль Кашай в российском футболе. Возможно, ее лучше понимают его руководители и он сам.
Жень, а вот история с полиграфом какая-то очень странная, потому что она возникла ровно после тех самых обвинений, которые назвали вбросом, якобы участие в игре там на ставках. И не очень понятно, что за выборочный такой подход. Одного человека проверили на полиграфе, а другим вроде как вопросов нет, их проверять не надо. надо. Мне кажется, это какой-то цирк, потому что мы прекрасно понимаем, что может показать полиграф внутри футбольной структуры, потому что никого топить никто целенаправленно не будет.
Нет, ну, насколько я знаю, вот я, кстати, вот слышал очень хвалебные оценки в адрес судейского начальника нового, Хачатурян, своя фамилия, да. Вот, я не знаю тоже, я не знаком, я даже не знаю, как выглядит человек, но все его так хвалят, как бизнесмена, я не знаю, каким он бизнесом занимается. Странно, что я как-то вот остался в стороне, мимо меня прошла эта персона в моей жизни, теперь я узнакомлюсь с ней на основании оценок других людей. Насколько я понимаю, Хачатурян проверял Лапочкина не по эпизоду с тотализатором, потому что доказать-то вообще ничего нельзя. И даже непонятно, как формулировать вопросы. Кто-то, где-то, что-то, Степиди. Я разговаривал, там не буду называть фамилию, с человеком, который близко знает Степиди. Ну, там была встреча не специально по нему, просто так к слову пришлось. Он говорит вообще никаким боком. Стоит уверить? Не знаю. А как мы это докажем? Ну, совершенно как, зачем куда-то ездить, в какую-то Ригу, когда сейчас мы с вами общаемся по скайпу, что мешает людям другим общаться по скайпу? Какое-то личное, ну, не знаю, если только чемодан с деньгами отвезти. Поэтому Лапочкина расспрашивали как раз о его назначениях, насколько я знаю, о получении матчей после там двоек. Потому что это был факт, это можно было, как бы, ну, это было наглядно, можно было предъявить. Остальное, ну, мы никогда не поймем, вброс это или, значит, что-то реальное. Другое дело, что мы живем в ту эпоху, когда нет той новости, в которую нельзя было бы поверить. И вот мне кажется, вот этот репутационный момент, он куда хуже, чем ставки отдельного судьи X на матч Y. Мы действительно в это можно поверить? Ну а почему? Ну если футболисты в этом участвуют, если тренер в этом участвовали. Мы помним там Кормильцева и, по-моему, Бриткина, да? Вот, если в этом... Судьи, ну а почему судьи не могут в этом участвовать? Я сейчас не беру Лапочки. Потенциально могут. Деньги имеют? Имею. Вот, ну, поэтому сложно сказать. Без качественного расследования мы ни в чем не убедимся, ничего не добьемся. А качественного расследования нам ждать не приходится, поскольку многозадачность, ой, очень велика у тех органов, которые занимаются футбольным расследованием.
А скажи, вот то, что у нас в последних турах полезли нервы, что называется, наружу, там и заявление Медведева по ролику, Азмуна с Дзюбой, это я уже отхожу, на самом деле, от судейской темы, а потом уже футболка Ещенко, вот этот вот баннер болельщиков, вот эти вот немного даже истеричные заявления Спартака о судействе, это как у тебя в голове легло? Вот эта вот истерика, которая, вот, что называется, дали выход люди эмоциям. Причем люди, ну, достаточно высокого ранга по нашим футбольным меркам.
А мне понравилось. Мне понравилось. Мы тут только что ругали судей за молчаливость и безэмоциональность. Да уж лучше так. Значит, людям не все равно то, чем они занимаются. Дальше, правда, вступает в дело очень важный параметр, который вообще в жизни важен. В футболе, в частности, это чувство меры. Да? Оно врожденное, оно у каждого свое. И как только оно кому-то изменяет, мы, значит, получаем то, что вот в этом случае иногда получали. Не стоит каких-то, конечно, барьеров переходить. А в целом, ну, нормально. Почему нет? Ну, почему нет? Слушайте, если человек хочет что-то сказать, он это скажет. В лоб, тупо, глупо, впрямую, или изоповым языком, или карикатурой, или мемом, или гифкой. Все равно это прорвется из него. И это мы никак не сдержим. Надо относиться, мне кажется, к этому как к чему-то самому собой разумеющемуся. Главное, вот говорю, главная ответственность говорунов все-таки, она определяется регламентом чемпионата по этике. Не переходите хотя бы его, раз уж чувство меры вам изменяет, и будет вам счастье.
Да, а я так понимаю, ты доволен еще и тем, что нагрузили работы комитет по этике, и штрафы пошли какие-то такие совершенно сумасшедшие по цифрам, по 500, по 300 тысяч.
Ну нет, я во-первых, недоволен, я сказал, что мне нравится то, что происходит, просто как зрителю, как... Я в этом не участвую, я просто пиво пью, знаете, песня такая есть. Вот, ну пусть идут штрафы, они же не мне идут. Я тут все условно, все говорю еще раз условно, нет того этого, как вот есть спиртометр, а есть там матометр, да, который бы мерил градус нецензурной лексики. Все на глазок определили, прикинули, решили так. Вот, хотя есть вещи некоторые, которые, будучи цензурными, намного страшнее там матерщины. И наоборот.
Жень, вопрос, который касается взаимодействия Российского футбольного союза и премьер-лиги. Мы столкнулись с тем, что премьер-лига самоустранилась от этих эпизодов, когда нужно было проводить матч или не проводить, и клубам дали на откуп самим решать, надо играть или не играть. У меня вопрос в связи с этим такой. У тебя есть ощущение, что сейчас все-таки премьер-лигой заправляет Российский футбольный союз, а не само руководство премьер-лиги? И хорошо ли это?
Ну, мне кажется, так было всегда, кроме того периода, когда Толстых был во главе РФС. Влияние футбольного союза на лигу всегда было очень большим. И при Мутко, и при Фурсенко, и при, вот, при Александре Дюкове. Это понятно, это объяснимо. Там есть всякие сложные системы сдержек и противовесов, когда одни зависят от других, и, в общем, выборы скоро и так далее. Но а смысл им друг между другом там ругаться? Лучше жить дружно. Другое дело, движется ли вперед дело. И я бы тут отталкивался не от влияния там РФС на лигу, а, скажем, от бизнес-составляющей. Ей ли руководствуется лига во всех своих решениях? Не знаю, я бы усомнился. Но направлены ли все усилия лиги на продвижение ее как продукта, на благосостояние, благополучие и там какое-то достижение единой позиции? Ну, наверное, судить клубам. Клубы про это говорили раньше в кулуарах, сейчас говорят открыто, как тот же Ростов. Вот. Поэтому вот что главное, мне кажется. Лига, она ведь создана не для того, чтобы там быть, условно говоря, прокладкой между там клубами и РФС. И она, это отдельное самостоятельное образование. Во многих случаях, вот в Англии, допустим, куда более влиятельное, чем английская ассоциация. Вот, мне кажется, вот от этого надо отталкиваться. Бизнес у нас это или просто так, типа артель дворников с управдомом. Вот надо с этим разобраться в первую очередь.
Просто еще показалось, что в последнее время как-то сильно пытаются раскачать кресло под Сергеем Пряткиным. У тебя нет такого ощущения?
Ну, для этого нужно не ощущать, а знать. Вот. Я, кстати, забыл сказать важный момент, что я работаю в структуре, которая является официальным партнером лиги, поэтому в данный момент высказываю совершенно свое личное субъективное мнение, которое может не совпадать там, с позицией моих работодателей и так далее. Я не знаю, что такое раскачать кресло, но, наверное, если бы Дюков мог снять Пряткина сразу, то, наверное, не надо было устраивать эту переголосовку, или если уж устроил, то она бы дала другие результаты. Ну, поскольку Пряткин остался, да. Нет, у меня нет такого ощущения, что под ним пытаются раскачать кресло. Кресло, вообще-то, есть 32 руки людей, принимавших участие в голосовании вот, и в назначении, там, в избрании Пряткина на новый 5-летний срок. Вот эти 32 руки, они в силах принимать решение, как показал вот сейчас недавний запрет на там, неприятие расширения лиги. Но раз они приняли Сергея Геннадьевича на 5-летний срок, то кто же их раскачает-то? Сейчас есть механизм какой-то там снятия, но он опять базируется на клубах. Нет, не вижу.
Напоминаю, Евгений Дичковский у нас сегодня в гостях у мастеров спорта, известный журналист, обозреватель, руководитель авторских проектов портала Матч ТВ. Мы прервемся буквально на несколько минут и вернемся в эфир.
Мастера спорта.
Мастера спорта. Дмитрий Сухин и Александр Ниценко сегодня в виртуальной студии «Маяка» работают для вас и беседуют с Евгением Дичковским, известным обозревателем, руководителем авторских проектов портала «Матч ТВ». Наверное, тут хочется спросить и про «Зенит». Согласись, все-таки золотые дубли – это в нашей российской истории не такое частое явление, и тем не менее как-то вот на «Зенит» немного остальные команды ополчились. Нет ощущения, что сейчас вот лига выстраивается по принципу «Зенит» и все остальные против него?
Ну, сложно не замечать тех флюидов, которые разлиты в атмосфере футбольной российской. Это об этом пишут, говорят и кулуарно, и кухонно, и впрямую. Поэтому ну, определенно наметилось, так сказать, разломчик такой на этом направлении. Вот. Другое дело, Странно, что те, кто неважно реагирует на «Зенит», они делают это в последней фазе. Но я, например, не слышал никаких возмущений, никаких там, я не знаю, апелляций, когда «Зенит» покупал «Сутермина» за 50 тысяч рублей. Вот где тогда все были? Ну, это же вот, собственно, одна из ступенек, которые потом, на которых потом вот выстраивается остальное, если принять его таким, как вы сказали. Вот. Поэтому ну, давайте мы как-то будем более честны, по крайней мере, по отношению к самим себе. Все нормально? Нормально. Пол «Зенита» в Сочи нормально? Нормально играем. «Сутермина» купили? Отлично, Константин. Все. Потом, ой, а «Зенит» у нас чемпион, обладатель кубка, ему дают много пенальти. А почему ему не надо давать много пенальти, если у него качественные игроки, которых часто сбивают штрафной? Вот скажите, почему там, если у него с УЕФА все нормально по фэрплей? В чем проблема-то? Вот давайте мы вычленим составляющую этой проблемы. И потом будем говорить. То, что Дзюба не так со «Звоном» себя повел в раздевалке, но это не повод не любить «Зенит», мне кажется.
Жень, такой вопрос. Мы смотрим сейчас на то, что происходит с «Химками». Есть предположение, что «Спартак» может, да не может, а собирается отдать игроков туда в аренду и вроде как профинансировать их участие в премьер-лиге. Есть ощущение, что «Спартак» хочет провернуть примерно то же самое, что «Зенит» пытался сделать с «Сочи» и «Оренбургом».
Как болельщику, зрителю и там, журналисту мне это не очень нравится. Не то, что «Спартак» пытается провернуть, а вообще само явление не очень нравится. Но на месте «Спартака» я бы так и поступил, честно говоря. А почему нет? Это ведь удобно. Это позволяет минимизировать расходы, и зарплаты и так далее. Вот. Поэтому я тут не вижу никаких проблем. Все, что не запрещено, все разрешено. И если мы вспомним историю там, с Зальцбургом и Лейпцигом, да, то пока не вмешалась УЕФА, все там шло неплохо. В общем, один владелец туда-сюда перегонял людей, денежки и так далее. Вмешаться должен регулирующий орган. Вот когда он вмешается, тогда мы, значит, скажем, нет, так хорошо, так нельзя делать. И покажет еще желательно на пункт регламента, запрещающий это делать. А пока нет, ну, слушайте, какой же дурак будет покупать помидоры по 10, если рядом есть по 8 и вкуснее?
Ну вот. Да, понятно. Жень, еще один такой вопрос. В регламенте сейчас появилась норма, что можно пересматривать желтые карточки, отменять их, если они становятся сверхлимитными. Тебе не кажется, что это ящик Пандоры откроет?
Объясни как, я пока не думал об этом, честно говоря.
Ну, просто много будет разбирательств, и эти карточки желтые... Ну, просто, во-первых, это будет дополнительная работа дисциплинарному комитету, дополнительная головная боль, потому что мы опять можем столкнуться с ситуацией, что большим клубам эти карточки отменяют, когда они попросили, а на маленькие клубы плюют.
Ну, любое действие может открыть ящик Пандоры, на самом деле. Вот, а если мы примем, допустим, решение о пересмотре всех карточек, может это открыть ящик Пандоры? Может, только вектор сдвинется... там, от дисциплинарного комитета, еще какие-то сферы, которые там имеют влияние на дисциплинарный комитет, да, если мы не примем этого решения, может возникнуть, и мы сталкивались с этим, когда люди получали карточки в предыдущих матчах и лишались права играть в следующих, как нам казалось, не просто так. Надо еще, вот еще момент учитывать, не знаю, куда, как его классифицировать. А еще, знаете, иностранцы получают карточки перед отпуском. Их надо наказывать или это клубное дело? Они вообще-то такой актив финансовый. Они лишают своего присутствия, обедняют своим отсутствием в российских чемпионатах. В общем, много есть моментов. Это вот как наказание, там, не знаю, уголовное, да? Что, в общем, залог успеха не в сроке, а в неотвратимости. Или там не в сумме штрафа, а в ее неотвратимости. Если все будет работать как часы, то можно потом регулировать меры воздействия. Главное, чтобы они в принципе были, чтобы отклик был на эти решения. Само решение, мне кажется, рядовым, техническим, честно скажу.
У нас полторы минуты остается до конца эфира. Наверное, все-таки попробую что-нибудь просуммировать свои ожидания от следующего сезона. Чего ты от него ждешь и чему ты готов будешь там порадоваться и от чего готов будешь расстроиться? А на чем поглумиться?
Жду я, в принципе, большей соревновательности. Competitiveness, да, есть такое слово английское. Вот то, чего нам очень не хватает. Это равенство стартовых колодок. Не финансовых, не материальных, именно стартов. Равенство возможностей на старте. Вот. Одинакового подхода жду ко всем командам. Мне очень интересно, в какую сторону будет дальше развиваться «Зенит», раз уж мы о нем говорили, да. Потому что это, вы знаете, как из серии «Старик, мне 25, а я уже всего добился». Вот один известный большой спортивный журналист в свое время сказал так другому журналисту. Вот «Зенит» уже всего добился. Вот ему какой интерес? Ради 8 матчей в Лиге чемпионов, там условно, он будет наращивать мускулы. Потому что здесь он выиграет, смысл тратить деньги, если здесь он в порядке вот теми, кто есть. Вам интересно, интересно. Конечно, мне интересно, что будет со Спартаком. Этот вечный такой клуб дождя, да, есть человек дождя, это клуб дождя такой. Не от мира сего, который квадратно-гнездовым способом подбирает менеджеров. Вот Локомотив, очень интересно, потому что, на мой взгляд, руководство Локомотива подписала себе, загнала себя вот в черную комнату, не имеющую выхода. Как они будут выход искать? Вот ключевые моменты, которые интересны. Ну и, конечно, то, о чем мы говорили. И судейство, и легионеры, и все остальное. И лиги, и РФС.
Спасибо большое Евгению Дичковскому, руководителю авторских проектов портала «Матч ТВ», также известному обозревателю-журналисту. Ну и спасибо, наверное, тоже нам, мне, Дмитрию Сухину, Александру Ниценко за то, что побыли в эфире.
Спасибо, что пригласили.
Да, Жень, спасибо тебе, вообще всегда интересно слушать твои образы, всегда доходчивые.
Будем стараться.
Всем до свидания.
Да, счастливо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.